Моя тема сегодня – цена освящения. И другими словами, во сколько мне обойдется мое освящение и преображение сердца и характера. Когда я узнал о той теме, которую буду проповедовать, я сел для того, чтобы просто вспомнить, каким путем Бог провел меня в моей жизни, чтобы мое сердце, мой характер менялся на протяжении последних лет. Я посмотрел в прошлое, чтобы, в принципе, увидеть, каким образом Бог вел меня, чтобы можно было оценить и сказать, какую цену стоит платить для того, чтобы мы менялись. Я вспомнил проповедника, который обманул меня только когда я уверовал. Я вспомнил одного брата, который проповедовал, и сказал: «Друзья, придите к Иисусу Христу, и на этом все ваши проблемы закончатся. Как только вы станете христианином, у вас все будет прекрасно, замечательно, и у вас все ваши проблемы исчезнут». Я вспомнил, когда в самом начале моего христианского пути, испытывая конфликт, переживая конфликт в семье, я вышел из дома, сел в машину, с огромным желанием разогнаться, врезаться в дерево, чтобы просто однажды погибнуть и навсегда. И я понимал, что я больше не хочу жить. И либо меняется моя семья, либо я просто жить больше не хочу. Я вспомнил, когда учился в семинарии и выходил в лес молиться, и я просил: «Господи, я явно не могу быть пастором церкви. Я умоляю тебя, надели какого-то другого человека, или просто сделай что-нибудь со мной, или с людьми, измени что-нибудь». Я вспомнил все те отчаянные моменты в моей жизни, когда я просто упирался головой в стену и понимал, я ничего не могу с собой сделать. Думая о освящении, я помню моменты, когда я ночью плакал в подушку, зажимая, закусывая губу, понимая, что, в принципе, я перед выбором стою, или пойти путем компромисса, или воли Божьей. И мне ясно была воля Божья, но я всеми силами не хотел ее исполнять. Я кричал внутри, понимая, что Бог ожидает от меня, но я этого делать не хочу. Я вспоминаю слова автора к евреям и понимаю, легкого пути быть не может и не будет. Евреям 11 глава, стих 3. Вспомните, что говорит автор к евреям, к верующим, которые испытывали серьезно в жизни страдания и проблемы, и говорит для них: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Ясно одно. Став на путь следования за Христом, я вышел на тропу войны и борьбы. Освящение, хотим этого, не хотим, это путь крови. Это обязательно путь слез. Если мы думаем и хотим, чтобы Бог изменил наше сердце, наш характер, мы ясно должны понимать, никакого легкого пути быть абсолютно не может. И христианство – это не автобан, где на всех парах мчусь, и везде мне удача, улыбается Бог, и с неба звезды падают, и цветами осыпана дорога. Так быть никогда не будет. Если я хочу за Богом идти, я должен четко, ясно понять. Освящение – это дорога крови, это путь крови. Господь наш пролил кровь и спас нас, чтобы мы, проливая кровь, дополняли чашу Его страданий. Мы стоим перед постоянным выбором: идти путем креста и страданий, или путем обрезания углов, путем борьбы, или путем компромисса и постоянного желания оправдать себя. Иначе не будет. На этом выборе построена вся наша жизнь. Если мы говорим, друзья, о христианстве, мы говорим не просто о каких-то бонусах или какой-то безопасности, а о какой-то небесной гарантии над нашей жизнью. Мы говорим о дороге освящения, о дороге перемены. Тема проповеди моей называется «Цена нашего освящения». И давайте мы прочитаем текст Луки 14 главы, встав, посмотрим этот прекрасный момент истории, когда Иисус однажды, идя с своими учениками и с теми, кто шел за ним большой толпой, сказал вещи, которые очень резко обрезали им желание идти за ним. 14 глава Луки, 25. Давайте прочитаем этот текст. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? И дабы, когда положит основание и невозможно совершить, Всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущим на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее, кто имеет уши слышать, да слышит. Присядьте, пожалуйста. Мы с вами сейчас разберем 3 очень важные истины о цене, которую мы должны заплатить. Я хочу сразу сказать, мы с вами поговорим о 3 вещах сегодня. Во-первых, поговорим с вами о той цели, зачем Иисус Христос обратился к ученикам, объявляя свою цену. Потом мы с вами говорим о сути цены. Сколько стоит следование за Христом и наше освящение? И третье, мы с вами поговорим об опасности потерять соленость, что очень явно слово Иисуса Христа. Итак, первое, что Писание говорит для нас, друзья, это цель провозглашенной цены. У меня вопрос, к кому обращены слова и призыв Иисуса Христа в этом тексте? Кому обращается Господь наш? Кто эти люди, которые ходили за Ним толпой? Ученики и остальные, множество народа. Говоря о цели, я смею утверждать, что наш Господь, провозглашая цену, ставит перед собой цель вызвать избранных из толпы званых. Он обращался к тем, кто имеет уши, так в конце говорит, имеющий уши слышать. Он понимал, что среди всей толпы, которая ходит за ним, очень небольшая часть понимает, что на самом деле вообще происходит. Их разное привлекало. Он поднимал мертвых, он лечил больных, он накормил ту толпу людей. Они разные фокусы интересные видели. Им было интересно ходить за ним. Они не жалели потраченного времени. Это стоило того. Но они не понимали ни слов его, ни суть его призывов, ни той цены, которую стоило было бы заплатить, идя за ним. И Господь наш говорит слова, которыми Он хочет, Он вызывает избранных из толпы званых. Это не были дилетанты или люди, ничего не знающие о нем. Они уже как-то себя с ним уже отождествляли. По сути, это церковь. Это люди, которые сегодня идут за Христом, считают себя христианами, которые знают, возможно, Библию, с многими вещами согласны. Но вопрос вот в чем. Все ли большинство будет в Царстве Небесном? Все ли те, кто за Христом ходил, окажутся там? Все из тех, кто слушает Слово Божие сегодня, там окажутся? Господь говорит о критериях ученичества. Немножко раньше, до этого, выше по тексту, Иисус говорил о несерьезности званых. Помните притчу, в которой хозяин послал слуг, они стали людей собирать и говорит, мы заняты, у нас такая работа. Но в этой притче, в этом месте, он говорит о том, какую цену нужно платить для того, чтобы быть его учеником. И я скажу вам, эта цена нереальна для слепых. Кто не понял, кто такой Иисус Христос, он никогда не согласится такую цену платить. И говоря о цели, Иисус четко и ясно понимал, многие люди уйдут. И он потом по поводу не отчаивался. Можно назвать критерии ученичества или в чем отличие избранных от званых. Но суть его слов проста. Следование за мной – платно. Освящение – платно. Изменения в жизни – платны. И чем выше вуз, тем выше плата. Чем выше учитель, тем больше цена ученичества. И чем реальнее его святость, тем серьезнее и глубже должно быть наше освящение. Давайте посмотрим на цель провозглашения Христом и критериев. В принципе, Иисус начал говорить о проходных баллах в свою армию, имея 5 четких, ясных целей. Во-первых, его цель, когда он эти вещи говорил, к ученикам своим, к большинству людей, которые за ним шли. Первое, он хотел дать ищущим картину реальной цены ученичества. Он не просто открывает глаза, вот что я ожидаю от вас. И с другой стороны, он притормаживает людей эмоциональных, которые, в принципе, не понимают до конца, что они хотят делать с Богом вообще в будущем, в настоящем. Не нужно думать, что Христос слишком высоко поднял планку в этом тексте Писания. Он просто честно показал реальные ожидания от последователей. Это настоящая, незавышенная цена следования за Христом. Во-вторых, его цель была отсеять плевелы, отделить пшеницу от мокины, избранных от званых. Когда люди говорят, я такого, когда им правда Бога, говорят, что они говорят, я такого Бога знать не хочу. И понятно. Их устраивает Бог гуманистический, который все их желания исполняет. Бог, для которого в центре человек, его воля, его желание, его чувства, его комфорт. Но Бог, который является царем и требует серьезной платы, никак в планы их не вписывается. Третья цель – вывести на орбиту свои спутники, зажечь свет во тьме, вымыть золото в песке, вдохновить своих на великий подвиг, настроить внутренний компас на верную цель, чтобы ясно понимали задачу. Четвертая цель – он явно хотел дать откровение о себе. Никто никогда ничего подобного не требовал от своих учеников, как он, потому что никто никогда не был Богом, как он. И призыв его задал людям немой вопрос – кто же он, что требует такого невозможного? Кто он вообще такой? И последняя, пятая цель. Он хотел внушить готовность бежать до конца тем, кто на самом деле пошел за ним. И то же самое Бог все делает с нами. Он нас мотивирует и нам объясняет, что мы были готовы к тому, что если мы назывались христианами, это путь до конца, до самого конца, до самой встречи с ним. Цена, которую он провозглашал, была сопряжена с долготерпением, а не с просто одноразовым акцией или стартом. Как что-то может к нам сегодня относиться? Наша проблема сегодня в том, что мы, в принципе, в церкви соглашаемся с серостью толпы. Мы имеем какой-то критерий среднего верующего, и под него подстраиваемся. Ну, я, в принципе, может быть, не сильный и святой, но зато недалеко, как этот. Я не хуже этих. Мы находимся в какой-то уровень, и, в принципе, дальше боимся идти. Вспомните слова Джонатана Эдвардса, когда он сказал, если на земле должен быть святой человек, самый святой, я хочу быть им. Он ясно понимал, что идти за святым Богом невозможно в полсилы. Если мы всячески избегаем отвержения, принципиальности, потерь, боли, напряжения, конфликтов, мы не готовы идти за Христом и достойны названия полухристиане. Чем отличаются ученики Христа от толпы, следующие за Христом? Избранные от званых, христиане от полухристиан. Званым на пир нравится обетование Христа, но не нравится его ответственность, не нравятся его призывы. Они готовы покаяться, они спешат с крещением или с посвящением Богу. И нравится трапеза Христа, но не причастность к его страданиям. Званые готовы ходить в толпе за Христом, а для избранных и желающих быть учениками он ценность наивысшая, а не просто то, за кем в толпе можно походить. Для одних Христос интересное хобби, для других жизнь. Одни прихожане, другие слуги. Одни думают о себе, о славе своей, другие беспокоятся о славе Божьей. Она для них центр всей жизни их. Ученики, хотя и несовершенны в поступках и жизни, но любят его больше всего остального. А званы любят себя и свое. Званым нравится милость, но не нравится святость. Или наоборот, нравится святость, но не поймают близко милости. Они верят в полу Христа, в полу Евангелия. Друзья, по сути, у нас есть две альтернативы в нашей жизни. Во-первых, мы либо в толпе удовлетворяемся посредственностью, пытаясь найти компромисс свой между любовью к Богу и любовью к себе. Либо мы решаемся на тяжелый путь ученичества, постоянного следования за Христом, восхищения и поклонения Ему, платя предложенную им плату. Наивысшая цель и призвание Христа для нас – быть учениками Христа и идти путем освящения. Высшей цели просто нет. Давайте посмотрим на Его суть призыва, на то, какую цену Он называет. «Во сколько обойдется мне мое освящение?» 26 стиха по 33. «Если кто приходит ко мне, не возненавидит отца своего и матери, жены, детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Давайте поговорим о сути, о критериях истинного ученичества. Во-первых, по тексту ясно видно, что Иисус говорит о некой готовности, в жизни своих последователей, которая будет проверяться и закаляться временем. Какую цену нужно быть готовым заплатить? Он показывает, если вы христиане настоящие, вот какую вы готовы должны заплатить цену. И время покажет, на самом деле, кто вы есть. Первое, о чем текст Иисус говорит, посмотрите. Чтобы быть учеником Христа и освящаться, во-первых, очень просто, ясно, к нему нужно просто прийти. К Христу нужно прийти. Я хочу этот момент подчеркнуть. Не в церковь прийти, не в правильную пасть деноминацию, не крещение принять. он говорит, все начинается с того, что я прихожу к Иисусу Христу. И пока к Христу не пришел, освящение, перемены, просто сказка, это просто какая-то глупость для меня. Я хочу спросить вас, друзья, в вашей жизни признали ли вы себя духовным бомжом? Понимаете ли вы, как человек, что у вас, в вас внутри ничего хорошего нет? И послание Римлянам говорит правду, нет ни одного делающего добро на земле человека, ни одного. Как бы гуманистически мы ни были настроены, как бы высоко мы о себе не думали, Бог ставит свой диагноз, нет ни одного делающего добро. Признали ли вы его единственным путем спасения вашей жизни? Сокрушались ли вы по поводу оскорбления его своей жизнью неверия? Если вы каялись, жалея себя, скорее всего, к Христу не пришли. Вы просто получили допинг самоудовлетворения того, что вам стало легче. Починили ли вы его абсолютному господству? На него ли вы надежду всю свою возложили? Друзья, кто веровал, вспомните свои чувства и переживания на пути к Христу. Чего вы боялись и чего, через что вы переступали? Я помню момент, когда я уверовал, приехал в Сдолбун, попал в круг моих друзей, и они за столом сидя, мне нужно было признаться. Это была цена. Я впервые, я должен был серьезно в жизни платить, потому что не знали меня одним человеком, мне уже было им всем заявить, друзья, я христианин. В ваших глазах я падаю ниже плинтуса, но я верующий человек, я отдал Богу мою жизнь. Это была цена. Если вы не сокрушились, не признали своей греховности, если вы не пали низ пред Богом, если вы этой цены не заплатили, вся остальная тема освящения и следования за Христом просто вас не касается. Если вы не плакали по тому поводу, что вы оскорбили великого Бога своей жизнью, грехами своими, если вы не понимаете, что ваша жизнь – это полная война против Него, и Он, Святой Царь, вами оскорблен, вы не пришли к Нему. Только понимание того, что на кресте произошло, и соглашение вашего сердца дает нам право себя детьми Божьим называть. Из этого начинается освящение. Пришли ли вы ко Христу, друзья? Я не спрашиваю, члены церкви, крестились ли вы? Может быть, у вас, скажем, опыт духовного служения большой за вашими плечами. Я просто спрашиваю честно, когда он однажды придет, скажет ли он вас, я тебя знаю? Или скажет, я не знал тебя никогда? И твоя религиозная игра, твои фокусы, чудеса, твои молитвы мне просто были чужими. Потому что жил для себя. Вторая важная цена, которую говорит наш Господь дальше говорит, он говорит о том, что Христос всегда выше людских связей. Ученик любит учителя сильнее родственных, дружеских и любовных связей. Это совершенно новый уровень отношений, ранее неизвестный человеческому сердцу. И званые такой цене не готовы. Иисус более подробно говорит о том, что Христос выше родителей, дороже родителей. Это сразу сильно заметно, когда человек молодой приходит к Богу, и первое, с чем он сталкивается, это реакция родителей. Я помню мнение моей мамы, хотя я жил отдельно от них, когда я пришел к Богу, какая была первая их реакция. Когда они поняли, что я на самом деле уверовал, я не играю в религию. Я помню слова отвержения, насмешки и то, что в принципе наши отношения были разорваны, и мне было очень больно переносить. Я помню моего дорогого друга и брата, который жил в офисе, потому что мы сказали так, или я, или Бог. Он говорит, мама, и вы, и Бог. Так не бывает. И он должен был долго в офисе жить. Иисус говорит, что враги человеку домашние его. Не в том, что он должен их ненавидеть, но когда человек приходит к Богу, разделяется в доме царства, не может нормально вместе жить семя сатаны и семя жены. Два дерева, два семени проявляют себя в семье. И это очень больно, это очень тяжело. Это серьезный экзамен, когда мы на самом деле приходим к Богу и понимаем, Бог, ты для меня важнее всех. И воля важнее их желания. Это не бунт против родителей, это путь смиренного послушания Богу возле родителей, которые, может быть, тебя не понимают. Кроме того, Христос выше семьи, выше жены, выше детей, выше невесты, выше жениха, выше парня, который мне нравится, или девушка, которая мне нравится. Посмотрите, вспомните пример Евы и проколовшегося Адама. Когда в Эдемском саду Ева съела плод, в чем была главная проблема Адама? Адам, которого Бог создал, который знал, кто важнее. В системе ценностей Адама Ева стала выше Бога. Когда жена настроена на земное счастье, это беда для всей семьи, и муж обязан развернуть поезд. Если в семье один партнер, он больше к земному стремится, называя себя христианином, второй молчит, ему просто молча поддакивает, это неправильное понимание семьи. И потому смешанный брак опасен, и потому, когда девушка за парня верующего выходит, это петля на шею, это путь в разные стороны, это путь построения, вернее, убивания всяких совместных ценностей, их быть просто не может. Когда приходит влюбленность, но человек другого духа и другого царства, и парню, и девушке нужно сделать выбор, Очень непросто. И Писание говорит, Христос выше всех душевных отношений, выше парня, который вам нравится, дороже девушки, которая вам нравится. Это цена, которую нужно платить. И если человек из другого царства, тормозите. Бог призывает нас такую цену платить, не меньше. Духовные отношения, отношения с Христом ценнее любых земных отношений. Или если, даже если женатый человек или женщина замужем начала вдруг кому-то испытывать симпатию, или ей симпатию кто-то оказывает, каким образом справиться с грехом, кроме как нелюбовью к Иисусу Христу? Только любовь к Нему способна ваше сердце в искушениях дать вам победу, для вашей души дать преодолевание, преодоление проблемы. Кроме того, Христос выше всех родственных отношений. Иисус говорит, выше родных братьев, сестер. Христос выше братьев и сестер в церкви. Вспомните, когда Господь наш, когда Петр подошел к нему, Господи, да не будет с тобой этого. И он не поснялся ему сказать, отойди от меня, сатана. И когда мы христиане, видя брата, сестру, который согрешает, мы молчим, ему об этом ничего не говорим. В церкви об этом не говорим. Мы практически поступаем так, что мне этот человек дороже, чем Бог. Потому что мне важнее Христос, Его слава, и я беспокоюсь о Его святости, Его чистоте, Его тела, и я обязательно человеку об этом скажу, потому что мне важнее Бог, а не люди. И когда Бог на своем месте в нашем сердце, мы не боимся правду другу говорить, мы не боимся обличать. Нам важнее слава Христа и здоровое состояние человека, нежели отношения с Ним. Третье, что там месте Иисус показывает, смотрите, Он говорит, что Христос всегда дороже моей жизни. Это цена, которую мы платим. Это готовность, которую нас ожидает Христос. Он всегда дороже моей собственной жизни. Он наивысшая моя ценность в жизни. Вспомните притчу про жемчужную купца. Матфея 13:44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. После моего обращения я был в компанию старых друзей. Они решили меня проверить, или, может быть, просто даже каким-то образом вернуть в нормальное состояние. Они налили мне водки, говорят, Сань, мы же друзья. Мы никому не скажем. Поверьте, мне просто было очень смешно. Я смотрел на этот спектакль, на все их разгоряченные лица, и подумал, Господи, да все это барахло перед Тобой. Это жизнь, это вот этот блеск, это желание каким-то образом как-то просиять. Это легче пыли. Ты понимаешь, весь мир, все машины, все страны богатые, все какие-то, скажем, девушки, парни мира, все дети мира, все, что есть в этом мире, на самом деле перед ним просто меркнет. Он та жемчужина, за которую стоит все отдать. И потому Господь говорит, если вы не понимаете этого, вы не можете быть учениками. Он наивысшее мое желание в этой жизни. Филиппийцам 1:21 Павел о себе говорит, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Это готовность питаться Христом каждый день. Вспомните Иоанна 6 главу, когда Иисус сознательно, специально всем ученикам своим говорит, людям всем говорит, кто не будет есть моего тела, пить моей крови, помните, не имеет со мной части. И многие-многие люди ушли. Они не поняли. Но мы-то понимаем, что есть в моей жизни одно единственное желание и наслаждение, и это Он. И если Он, если я не готов на самом деле это понимать, если я не понимаю, не вижу, я не способен идти за Ним. Я не буду никогда идти путем перемен и изменений. Я буду топтаться на месте, пытаясь и себе Ему угодить. И буду и хорошим, и красивым. Кроме того, Он мой единственный выбор во всех перекрестках жизни. Иисус Навин, 24:15, перед своей смертью, умирая, Навин понимает, он уходит с этой земли, но народ остается в состоянии, о котором Моисей еще говорил, когда войдут, сердце ожиреет. И он выходит на перекресток и говорит, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле, в которой живете, а я и дом мой будем служить Господу. И это цена. Это готовность всегда, мой выбор всей моей жизни, поворачивать нужное направление. Господи, я хочу служить только Тебе. Ты Бог мой. Я выбираю всегда Тебя. Дальше Иисус говорит, что несение креста – это мой жизненный путь. Это четвертая цель, которую Писание показывает нам. Несерьезное следование за Христом ему не подходит. Поверхностные полуприкольное отношение к его царству абсолютно Бога не устраивает. Посмотрите, что он говорит. Без креста за Христом идти невозможно. Я хочу вас спросить, друзья, какой крест вы сейчас несете, несете ли вообще в своей жизни? Нести крест – это значит жить ежедневно, умирая для себя. Носить мертвость Господа Иисуса и быть распятым для этого мира. Носить крест означает, это жизнь самоотвержения, самоуничижения, гонения, упреков, искушения, противостояния стороны грешников. Это означает жить и поступать под влиянием креста Христова, то есть руководствоваться в жизни не ситуативной этикой. И так буду краще зараз. А невидимым светом креста. Это согласие быть чужим в этом мире. Мои принципы и внутренняя позиция установлены от моего единения со Христом Иисусом, а не от ситуации. Павел говорит, для меня весь мир распят. Он на мир, на жизнь сквозь крест смотрел. И крест нам освещает всю нашу жизнь. Мы понимаем, вот так я должен жить. Крест – это наш главный отвес во всех обстоятельствах. Мы живем под светом креста. Он делает нас принципиальными в мире выгоды и компромисса. Нести крест – это означает принять волю Божию и обстоятельства жизни без робота. Согласиться с ними, какими они трудными для нас еще не были. Кто имеет больного ребенка, или больных родителей, или болеет сам. Это способность с благодарностью принять и не роптать. И даже если хуже становится. Способность быть счастливым. Я смотрю на моего близкого человека Олега Лося из церкви Общины Добропастыря. Вы знаете его жизнь, его судьбу. И я восхищаюсь этим человеком. Я знаю, что ему очень непросто. Он укрыться сам не может. Мы были с ним в Бресте. Я ночью он раскрылся, я встал. Вижу, ему холодно было, я укрыл его. Я понимаю, Господи, как это сложно. Верить всемогущего Бога, который может вот так тебя исцелить в одно мгновение и понимать, воля его вот такая. Когда в семинарии он выехал на коляске перед пасторами, умными очень братьями, магистрами теологии, которые перед этим пережевывали глубокие истины о великие доктрины. И он, выехав на этой коляске своим простым заявлением, я не знаю, или в Царстве Небесном будет футбол, но я там собираюсь в него играть. Его детская вера, любовь к Богу, его переживание, его страсть по Христу, его захваченность Богом, она сокрушила весь самоуверенный пыл пасторов. Я смотрел в зал, мы все плакали. Кресты бывают разные. И нам часто кажется, что у кого-то они меньше, чем у нас. У кого-то легче, чем у нас. У кого-то поменьше и полегче. А даже от креста можно отказаться. Избрать путь широкий, облегченный. Но только крест делает мою жизнь соленой и влиятельной. И поэтому он ценность. Скажите, пожалуйста, кто из нормальных людей на это все согласится? Какой нормальный человек согласится такую цену платить? Пятая причина, вернее, пятый момент, который Иисус говорит, это серьезный, глубокий подход к жизни. Это об этом притчи говорят, это готовность идти до конца. Вспомните, сколько людей красиво стартанули, тотчас с радостью приняв слово, но затем также быстро исчезли из церкви. Сколько людей дали прекрасный старт, подняв высоко флаг. Да я теперь за Бога. Немного времени прошло, первые трудности, проблемы, их ветром быстро сдуло из Царства Небесного. Это готовность платить до конца. Сколько людей клялись Богу в любви, но затем оказывались поглощенными заботами, или кого-то парня предпочли, или девушку предпочли. Кроме того, это искренняя преданность Христу. Что важно, толпы народа были решительно настроены идти за Христом, но они не были преданы. Иисус притчами призывает нас к преданности и отдаче Богу всей своей жизни. И его цель, чтобы народ был предан Ему до конца. Я думаю, друзья, может быть, страшно прозвучит, но многим из нас лучше прямо сегодня отойти от Бога. Многим из нас лучше прямо сейчас от Него отойти, чем потом позорить Его славное имя. Если на самом деле вы не готовы такую цену платить, лучше сейчас остановитесь. Если вы не понимаете, чего Он достоин, и сколько вам обойдется ваша вера, ваш путь, ваша покорность, лучше сейчас остановитесь. За Ним нельзя идти в подсилы. Или сейчас бросьте вашу игру в христианство, чтобы потом мне было очень стыдно перед престолом, или меняйте свою жизнь. Готовность отрешиться от всего, седьмой важный элемент, о котором Иисус говорит, это путь отречения от собственного счастья. Он говорит, пока зерно не умрет, оно не живет. Это готовность убрать все, что мешает мне жить Христом. Это готовность удалить, очистить мой эмоциональный мир и разум от грязи, которая наполняет меня. Для кого-то, для молодежи, это готовность освободиться или очистить свой эмоциональный и разум, мир и разум от компьютерных игр, разных развлечений. Если это ворует у меня любовь к Богу, это обкрадывает мой эмоциональный мир, наполняет меня разными глупыми переживаниями, зачем это мне-то надо? Я вам честно признаюсь, когда я получаю от христиан по почте призыв поиграть в стрелялки или города построить, у меня просто возникает негодование, боль, думаю, чем ты думаешь? Неужели так Бог много тебе на земле времени дал? Пих-паху ее и умирает, братик мой. Что происходит с нашим христианством? Он говорит, если вы от сегодня отречетесь, вы не готовы идти за мной. Танцы на льду и подо льдом с зерками, X-фактор. Зачем это ерунду мозги себе забивать, скажите? Пик славы, вдруг все в души захлопали, и мы плачут, сестры стоят. Мы смеемся, друзья. Но мы как роботы привязаны к этим вещам. Дело не в телевизоре, не в зерках, не в танцах на льду и подо льдом. Не в этом дело. Беда в том, что мы свой эмоциональный мир не туда отдаем. Мы меняем дешевые радости. Мы купляемся на дешевые радости, ведемся на них, теряя на радость настоящую цену. Кому-то ради любви к немощным людям, а отказаться от пива сигарет нужно обязательно. Если вы можете перечислять всех футболистов «Динамо», но не знаете всех апостолов, похороните вашу любовь к футболу или к баскетболу. Если вы больше захвачены чем-то, если ваш мир эмоциональный, он атакуем разными вещами, вы это находите свою отраду, остановитесь. Господь, если вы всего не отречетесь ради меня, вы должны понять, есть один объект поклонения и наслаждения. Потому что если вы не в нем удовлетворяетесь, ваша жена будет страдать, ваши дети будут страдать, вы сами будете мучиться. Вы будете пить воду из лужи, которая на самом деле вас всегда не удовлетворит. И Бог говорит через Исаию: два зла сделал мой народ, Иеремию. Меня, источник воды живой, оставили и накопали себе туалетов и пьют полным ходом. Получить настоящее счастье можно лишь тогда, лишь только тогда, когда теряешь временное, иллюзионное, земное. Только тогда мы способны настоящее счастье получить. Друзья, почему Господь так высоко поднял проходной балл ученичества? Почему так высоко Он об этом говорит? Первое. Христос заботится о качестве. Не может быть мучеником, он реально заботится о качестве своих последователей. Это похоже на подбор в элитные войска на конкурсной основе. Элитность положения, она обязывает иметь определенные качества и готовность, иначе быть не может. Он призывает учеников быть достойными учителя, подражая ему. Истинный свет должен доходить до земли без искажения. Соль должна быть соленой. Кроме того, Бог слишком велик, Бог слишком велик и славен, чтобы мы любили и шли за Ним в полсилы. Мы верим в благословенного Бога, который нас одарил массой благословений разных. Бог достаточно великий, великолепен и могуществен, чтобы нам цепляться за людей, свою душонку, комфортный путь. Слишком много условностей атакует нашу посвященность Богу. Слишком много ложных ценностей и вещей контролирует наш разум, сердце и привычки. Бог должен стать Богом для меня в моей жизни, и я должен стать Его учеником, а не идущим просто в толпе человеком. Недооценивая учителя, мы никогда не посвятим себя Ему. Никогда. Израиль в пустыне видел Бога глазами, а не сердцем, поэтому не было истинного посвящения и страсти следования за Ним. Я хочу вас спросить, друзья, дайте себе ответ. Достаточно ли велик Бог, в Которого я верю всем сердцем, чтобы любить Его выше людей, сильнее себя и больше комфортной жизни? Достаточно ли пленена душа моя Христом, Его смертью и искуплением, наполненным любовью и страстью ко мне? Поражен ли я тем, в кого я верю? Ученик, не пораженный учителем, не ученик, а идущий в толпе. Только став учеником, а не частью толпы, мы познаем силу креста и самого Иисуса Христа. Христос смело заявляет, что Он и только Он ответ на главные нужды сердца. Только Он один мое постоянство и стабильность. Когда я обратился к Богу, мне этот текст показался эгоизмом с Божьей стороны. Думаю, как так Бог такое требование ставит? И потом я понял, Он единственный, кто в этой жизни не меняется. Дело не в... Он не о себе заботится, а о нас. Жена, дети, друзья могут предать. Ты сам себя можешь ненавидеть. Но Он тот, кто поймет и примет всегда. Его нежная, отцовская, заботливая рука всегда утешит тебя, вытрет тебе слезы. Он тот, на ком можно строить свою жизнь и быть счастливым, несмотря ни на что. Если вы это не познали, вы зря жили и зря живете. Я хочу спросить вас, друзья, что является основанием для вашей стабильности и счастья? Что будет для вас основанием вашей стабильности, когда все ваши земные поры упадут? Когда вдруг ваш бизнес закончится? Когда вдруг ваша жена умрет? Когда ваши дети умрут? Скажите, будете ли вы счастливы, когда ваши дети идут в мир, или вам жена изменит? Сможете ли быть все равно счастливым и радостным, когда ваши близкие вас предадут или умрут, и вы сами останетесь? Сможете ли быть счастливым, когда не выйдете никогда замуж или не женитесь? Не будете иметь хорошей профессии, хорошего образования? Если я ученик, то всегда да. Всегда да. Марка 10:28. И начал Петр говорить ему: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Помните его слова. Иисус говорит: «Вы уже больше получили здесь и там». Жан Кальвин сказал однажды: «Ради Христа я отказался от всего. И что же я приобрел? Во Христе я обрел все». Мы должны понимать, что наш путь за Ним, он очень сложен, он тяжел. И Павел говорит, что мало того, что мы должны понимать цену, мало того, что мы готовы жить ее заплатить, мы должны иметь реальное понимание об опасности обесценивания, об опасности потерять соленость. И Господь говорит, дает нам серьезное предупреждение: не потеряйте соленость. Посмотрите функцию соли. Первое. Как соль использовалась в Палестине в времена Христа? Во-первых, соль употребляли в качестве консервирующего средства. Вы знаете, что без соли пища гниет и портится. Соль сохраняет свежесть пищи. Уберите учеников Христа из мира, и миру конец. Он просто испортится. Когда Господь церковь заберет земли, согласно Писанию, в мире будет хаос и кошмар. Сегодня церковь притормаживает мир от разложения. Мы призваны предохранять мир от порчи и гниения. Если наша соленость теряет свое влияние, если человек верующий, он не влияет, а он просто подделывается, он постоянно компромиссничает, идет путем такого и нашим, и вашим, это позор. Кроме того, соль употребляли в качестве приправы. Накройте прекрасный праздничный стол разными явствами, но уберите соль. Я всегда все досаливаю. С меня смеются. У нас в семье это делаю я, еще моя дочка Алина. И какой бы ни был стол, я солю, не пробовав всегда. Меня ругали, говорят, что так нельзя, ты заработаешь себе соли здесь, и соли в почках. Но мне все нравится, все соленое. И если нет соли, я не знаю, как эту траву есть. И я понимаю прекрасно, что уберите из мира Христа, это будет безвкусица. Уберите церковь, мир будет безвкусным. Серым, безвкусным. Кроме того, соль употребляли в качестве удобрения. Соль облегчала выращивание полезных растений. И мы знаем, это факт. Ученик Христа помогает людям стать лучше и затрудняет плохим быть хуже. У меня есть друг, который приехал ко мне однажды с другом неверующим. Тот мне сказал: «Ты знаешь, я в жизни видел разных плохих верующих. Я видел разных людей в церкви, которые просто притворяясь, прикрываясь христианством, жили просто низкой жизнью. Но вот его жизнь, он показал мне на Петю, моего друга, вот Петя своей жизнью, этот человек мне всегда проповедовал Христа. И моя семья не развалилась только лишь благодаря ему. И я много глупостей не сделаю лишь благодаря ему. И сегодня то, что я имею в моей жизни, я очень много обязан именно этому человеку». И он с Приднестровья приехал ко мне, к этому другу своему. Он говорит: «Я ценю мою дружбу с ним. Его влияние, говорит, на мою жизнь просто невероятное». Друзья, Бог к этому призвал нас, и в этом функция соли. Иисус говорит: соль, потерявшая силу свою, годится только под ноги толпы. Кто такая соль, потерявшая силу? В принципе, это ученик, потерявший любовь к учителю, а значит, свое влияние на мир. Когда верующий человек теряет любовь к Спасителю, вспомните Ефесскую церковь, у них была большая активная деятельность. Но когда верующий человек теряет любовь ко Христу, свою посвященность Христу, и он другим вещам посвящен, он готов, он подходит только лишь под ноги миру. Полухристианство – это соль, потерявшая свою силу. Это мусор под ногами маршрующего мира. Посмотрите, к полухристианам даже мир испытывает презрение. Я знаю людей, которых, когда я был неверующий, они были верующие, потом отошли. Я помню мои чувства к ним. Мне просто было даже на них просто низко смотреть. Это человек, который вроде бы знал все, он ходил там, рассказывал, проповедовал. Тут в кабаке со мной сидит, мне рассказывает о том, как он любит девушек. Я понимаю, просто, ну, мерзость. Просто презрение. И когда люди верующие пытаются быть там своим, я думаю, как низко. Ведь на самом деле даже мир к таким людям презрение испытывает. Наша задача не оказаться в толпе слушающих. но не исполняющих Его Слово и волю. Кроме того, этот человек не только ученик, это не только верующий сказано, этот человек, отошедший от Христа, знающий, но игнорирующий. Евреям 6 глава, помните? Описан такой человек, который все знает, много понимает истину Бога, но на самом деле, зная Боге правду, он полным ходом для себя живет. Это язычник, неверующий человек, который вкусил много информации о Царстве Небесном, о Боге, но живет абсолютно без него. Это люди с ожесточением в груди, они до смерти безразличные и глухие к Богу. Дорогие братья и сестры, входя в землю обетованную, завоевав большую часть территории, Израиль поостыл. Они не захотели платить цену за полную свободу и чистоту. И это торможение Израиля вот тогда, в земле обетованной, оно им стоило будущего. Это стало сетью для них в будущем. Если ты остановился в своем освящении, знай, что это путь назад и деградация. И если вы перестали меняться в вашем пути с собой, если вы не платите цену перемен, цену крови, смерти, слез, вы не просто остановились, вы деградируете. Если ваша жизнь не меняется, ваше сердце не освящено, вы не проходите процесс перемен, вы по вашим грехам не сокрушаетесь, свое сердце не анализируете, знайте, вы не просто не растете, вы катитесь назад. И ваши внутренние грехи в конце концов станут терном, колючками, которые заколят вашу жизнь и будут причиной нарушения вашей семьи, вашей жизни. Это откат назад, а не путь вперед. Я хочу спросить вас, друзья, это вопрос для личной дискуссии с самим собой. Спросите себя, какую цену вы готовы платить каждый день? Готовы ли вы никогда не жениться, если Бог так захочет? Готовы ли вы иметь работу далеко не престижную и не прибыльную, как вам хотелось бы, если Бог так захочет? Готовы ли вы ехать туда, куда вас призовет Господь? Готовы ли вы учиться отлично, чтобы быть инструментом, угодным Богу, подобным Павлу? И ради Бога это делать? Не ради своего диплома или удобной работы, но ради Его славы. Готовы ли вы разорвать отношения с любимым и дорогим человеком для вас, если его цели, интересы вне Бога или вопреки Богу, или около Бога? И вы понимаете, что он Богу не предан. Ведь если вы с таким человеком заключаете завет своей жизни, вы же понимаете прекрасно, вы родите инвалидов, вы подставляете своих детей, не только себя. Готовы ли вы идти за ним до конца, не ослабевая в усердии и ревности, борясь с собой и ленью ради любви к нему? Готовы ли вы бросить вызов своей трусости и побеждать свою застенчивость ради победы Евангелия, неся весть благую и проповедуя его слово? Друзья, готовы ли вы к тому, что он спросит вас, готов ли ты? Путь за Христом и наше освящение стоит нам потери личной жизни и личного счастья. И это 100%. Он сам сказал, что потерявший найдет, а умеревший оживет. Чтобы вкусить плод в Царстве Небесном, нужно посеять в Царстве Земном. И зерно – это вся наша жизнь. Если мы ее не посеем, прошло время, иллюзия, которую мне вел проповедник, что твоя беззаботная жизнь христианская развеялась. И я нашел стих Библии, который для меня стал в жизни большой поддержкой. Иоанна 16:33, Господь сказал: «Сие сказал и вам, что вы имели во мне мир, а в мире вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, и победил мир». Путь за Христом. Наше освящение – это цена крови. Это цена слез. Это цена серьезных страданий. И если я перестал страдать, я бросил свой крест. Если я перестал по поводу грехов своих сокрушаться, искать Божьего лица, я бросил свой крест. Я уже иду за Христом без Него. Или вообще не знаю, куда иду. Бог призвал нас платить серьезную цену. Иначе это не христианство. Сейчас, друзья, мы с вами будем прикасаться к причастию. Оно говорит о цене, которую Он заплатил за нас. И эта цена, которую заплатил Божий Сын, она нам говорит, она нас спрашивает, какую цену готов заплатить ты? Какую цену готов заплатить ты? Давайте помолимся.